Дорогие друзья, мы продолжаем наше общение с Дмитрием Белюкиным. И я хотел бы продолжить о тайне создания картины. Все-таки для большинства людей, ну, непонятно. Вот холст, ну да, тканевая основа. Но и какой-то грунт, технологично, это никто не знает, это подоснова. И тоненький, тончайший слой красочный. Ну, просто сам по себе эфемерный. Легко может превратиться в небытие. Но он способен воздействовать на все органы чувств, сознания зрителя. Парадокс прямо какой-то, сравнение музыки, которого не видно. Но эти пульсары, этих волн звуковых тоже могут человека манипулировать даже буквально, да, в ту или иную степень. Расскажи, что тебя трогает в пейзаже, допустим, мы сейчас вот коснемся такого блока, очень крупного блока твоего творчества, пейзаж. Это выбор мотива, это композиция, как ты ее понимаешь, цветовое решение, колорит. То есть вот как-то приоткрой тайну твоего творчества.
Ну, еще наш учитель говорил, что этюды умеют писать все. То есть он нас настраивал в разные годы нашего обучения. Мы же не были тогда знакомы. Разница в годах приличная была. Я только увидел твой диплом и понял, что, в общем, хороший художник вышел из стен Глазунова. Он говорил о том, что нужно делать картины, в том числе пейзажи картины, ориентируя нас на великих того же Левитана, того же Куинджа, на
Шишкин,
Мясоедов. Ну, масса есть пейзажей, которые являются шедеврами, просто обобщение какого-то понимания сути России. Вот. И метод, который вот как-то был привит в стенах Академии, и который Суриковского института для меня, и который, к счастью, никто уже не пытался меня как-то переучить, как те же Ткачева, для меня остался как при работе над сюжетной картиной, так и при работе над пейзажем. Вот до сих пор, если у нас будет время, могу достать папочки и пролистать те этюды, которые я не выкидываю, потому что в них затрачен кусок какого-то сердца, жизни для каких-то моих больших пейзажей. Где-то отдельно травинки, где-то деревца переднего плана, где-то, так сказать, те кусты, которые вот как-то, наверное, лучше, как я понимал, было потренироваться на отдельном холстике, на отдельной картоночке, а потом уже быстро и решительно написать на большом холсте, где они крупнее уже по размеру. Для меня безумно красиво, это как отдельная тема творчества, это может быть травинки в росе, и это может быть как для какого-то утреннего пейзажа, будь то вот у меня Валдайский пейзаж, последние стажки дяди Петя, или озеро Малинец, где тоже эти мои любимые травинки. И это тоже нужно уметь писать, знать какие-то там, одна сторона шершавая, другая гладкая, где там капелька росы повисла, и у росы должен быть блик и рефлекс. И это когда в радость художнику зритель верит. Художник, который с ненавистью крушит мастихином красочный слой, так сказать, не может действительно написать тросинку, просто, ну, это как бы тяжелая артиллерия, а здесь нужен снайперский прицел. Вот, да, картина может воздействовать, но вот, как я уже говорил, при созерцании такой кропотливой, длительной работы человек может от картины не отходить часами. И это для нас лучший подарок, лучше вот то, что мы можем сделать, да? Вот. И, конечно, пейзаж еще почему вот его пишут сейчас все. Как вот в книжке, которая недавно вышла, большая достаточно моя монография, надеюсь, у телезрители как-то смогут с ней ознакомиться, увидеть ее и у меня в галерее. Кто-то, может быть, и приобретет для дома. Но главное, что там вот мысль, которую я сейчас хочу озвучить, что пейзаж для меня является самым счастливым жанром. И не только для меня, а для сотен, тысяч, может быть, наших коллег, Потому что, когда работаешь на природе, на пленэре, на озере, в лесу, на ветру, на солнышке, вот энергия этой вот удивительной нашей природы тебя заряжает, ты не устаешь. Ну, согласись, так же и есть, можно проработать целый день. Если получился пейзаж, только силы увеличиваются. Ты счастлив, ты можешь промокнуть под дождем, но ты возвращаешься как с добычей, да, иногда один, иногда два холста ты несешь или вытаскиваешь из багажника машины. И художники вот, Европы, там, Америки, кто исключил вообще работу на пленэре просто за ненадобностью, потому что есть технические возможности все это сфоткать, говоря на жаргоне, отсканировать, напечатать, потом раскрасить или просто, так сказать, сделать все в мастерской, глядя на экран ноутбука. А нет, нельзя, потому что это мертвая картина. И зритель стоять не будет, зрителя не обмануть. Но некоторые же не могут понять, почему одна картина притягивает, а почему другая нет. Это мы, профессионалы, мы видим, что этот пейзаж написан по фотографии. И он ошибся, художник, в тоне. Потому что фотографии чернит и контрастит. И вот он это все повторил механически. Вот. Поэтому мы счастливые, последние из магикан. Но надеюсь, что не совсем вот последний, потому что и молодые пишут на пленэре.
Ну, сейчас вот и в Костроме как
да,
раз
был. Да, вот сейчас вот был очень интересный пленэр в Костроме. Я не очень люблю вот пленэры как таковые. Предпочитаю где-то вот с друзьями, с близкими, там вот 2-3 человека выехать. И вот так я выезжал с Анохиным и с Каркадымом в те места, которые открыл Грицай, Саша, еще вот деревня Андреичево, Вельского района Архангельской области. Так вот, мы с тобой изредка выезжаем на пленэры, и раньше ездили в Плёс замечательный. И я очень рад, что во время этого пленэра тоже ты меня побудил все-таки на один день, но съездить в Плёс, хотя мы должны были успеть к выставке, да, но да. Успели, да, успели, и даже не просто съездили туда-сюда, а написали по хорошему этюду, и с солнышком нам повезло.
Ничего, что ты там 16 штрафов приобрел. Есть издержки такого технического плана, ты я согласен, что вот кажущаяся доступность пейзажа побуждает всех сказать, ну, это такой какой-то промежуточный средний жанр. Вот портрет – это да, вот картина – это да, но пейзаж. Вот это, мне кажется, это вот немножко несправедливо, потому что понятие пейзаж-картина, она возникла, наверное, во время Левитана, потому что импрессионизм сам себе подразумевал впечатление от природы. Оно может быть внешнее впечатление, но без тематического содержания. Для меня русский пейзаж начинается с картины «Грачи прилетели». То есть тот же Саврасов, он полжизни был традиционно европейским художником, а скрытые картины, ну, «Радуга», «Проселок», вот эти картины, они его вставили в ряд первооткрывателя русской темы в пейзаже. Ты сейчас был как раз в Сусанине, в Малвитине, в этом селе, да. Где этот Воскресенский храм сохранился, ставший прообразом для картины этой. Что такое вот русский пейзаж? Вот он из тривиального набора земля, небо, деревца, там, может быть, дома, предметы. Что должно произойти, чтобы все это стало откликаться в русской душе до боли, до щемящего какого-то ощущения жизни, именно твоей жизни, именно там. Как ты это чувствуешь? Ведь это надо с этим родиться, наверное, потому что вряд ли этому можно научить. Научить любить Родину, ну, я не знаю. А можно, конечно, поделиться этими впечатлениями своей любви, своего восторга со зрителем, да? Но это изначально в человеке уже есть. То есть какая-то, может быть, малая родина. У тебя вот и Москва, и Валдай, где у тебя дом. Вот. Как ты находишь ниточки, вот, связующие русский пейзаж с его историей, культурой и сегодняшним днем?
Ты очень хорошо сказал и практически исчерпывающе. Я пытаюсь сделать то, что вот является основой, может быть, русского пейзажа, потому что вот этот маленький исторический экскурс в пейзаж может сделать только художник, который сам пишет. Искусствоведы где-то, они, может быть, теряются, плавают больше. Ведь изначально у каждой вещи живописной, скульптурной или тем более монументальной, есть определенное место, есть определенный заказчик. Так жили на протяжении столетий все художники и, так сказать, 18 век, начало пейзажа, он тоже предполагался для интерьеров, и пейзаж условный, аллегорический, там Пан, Полифем, кто-то там, так сказать, горы, условные деревья и так далее, и так далее. Все так. Даже импрессионизм в конечном итоге, если исключить тему бунтарства, а это довольно быстро прошло, и у них начали покупать работы, честь им и хвала, и хорошо, что быстро они завоевали право считаться первооткрывателями, мастерами, а не умерли в нищете, как Ван Гог, который, так сказать, не дождался своего триумфа. Слава Богу! Но, опять же, это все равно картина, которая висит в том или ином современном особняке определенного размера. А вот именно, наверное, удивительное желание русских художников сделать пейзаж так же, как и какую-то другую картину, где можно постоять, подумать, может быть, даже всплакнуть. И первый удивительный мастер, русский художник, ортодоксальный иудей Левитан, он, ну, нет более русского человека по восприятию пейзажа. Ты наверняка помнишь воспоминания, как над ним его друзья Серов и Коровин смеялись, когда Левитан выходил, втроем они ходили на этюды, и Левитан плакал. Его переполняла вот эта вот огромная русская природа. Его душа, несмотря на другое вероисповедание, она воспринимала это как свое, как я поражен, что некоторые русские художники коверкуют русский пейзаж, да, так сказать, им бы поучиться, вот что, казалось бы, люди другой веры его благоговейно воспринимают. И вот те вещи, которые уже стали делаться большого размера, стали уже такого пейзаж, картина, ну, классический его «Над вечным покоем», великолепные вещи его, которые также он делал в Плёсе, ну, и озеро, омута, вечерний звон, и можно продолжать. Вот, можно вспомнить и Фёдора Васильева, но здесь опять же хочется о чем сказать, что, к счастью, тогда появился Александр Третий, появился замечательный Павел Михайлович Третьяков, появились люди, которые эти работы приобрели. Потому что не будь этого, не будь вот этих созданных удивительных музеев, а мы знаем не только Третьяковка и музей Александра Третьего, русский музей Петербурга, а собрание и Остроухова, и Рябушинского, и огромное количество, когда художники решали дерзать, понимая, что можно взять большой формат. Сейчас мы находимся во времени жестком, когда мы понимаем, что нашу работу, которую мы делаем не на заказ, мы делаем также в традиции русской школы живописи на опережение, потому что, по словам Толстого, не можем не делать. У нас вот хотим сделать, вот болит, вот радуется душа, вот хочется поделиться этим светом, этим, этой излученной реки, этой вот какой-то чередой облаков, да, той же росой, травой, радугой. Вот. И здесь требуется уже мужество, потому что мы сделали, но в отличие от художников XIX века, у них купили, у нас нет. И у нас эти работы уже скоро негде будет ставить в мастерской. Поэтому многие переходят на небольшие форматы, поэтому это уже такое некое выживание. Я думаю, что дерзать по написанию картин, в том числе пейзажных, большого формата, это зачтется тем, кто так
работает. Я думаю, что это ограниченное решение, ведь большой формат не самоцель.
Конечно.
Нельзя механический маленький любой этюд растянуть на 3 метра.
Естественно, естественно.
Это как все равно, что рассказ и роман. Да? У каждого жанра своя задача. Так и музыкальное это произведение, оно тоже разное бывает.
Да, и перебью на секунду, да. Прости, что вот как раз вот с удовольствием, пообщавшись с художниками, вместе мы жили в замечательном Волжском прибое, удивительно хорошо был организован этот пленэр, художники из Владимира были, из Костромы, Ирина Рыбакова, московские мастера приехали, разных возрастных категорий. С удовольствием я посмотрел, что-то перенял, но должен отметить, что у молодых, часто, конечно, вот эта некоторая этюдная торопливость. Вышел, написал, все, тему закрыл. Но тебя никто не гонит. Напиши эти же березы, может быть, как-то более трепетно.
Ну, мне кажется, должен включаться интеллект. Вот я буквально вчера стоял, ну, обычно тоже 5 часов сеанс у меня длится. И думаешь о чем? О том, что кроме зрительного, эмоциональное впечатление, работает интеллект, умение составить композицию, расставить приоритеты, соподчиненности, плановости, соразмеренности, освещенности. То есть, собственно говоря, тот художественный язык, я сейчас вот его так вот вскользь называю, который раскрывает тему. Ведь тему нужно раскрыть. Для начала ее нужно взять. А потом, что называется, вес взят и поднят вес. Для того, чтобы тему раскрыть, какие у тебя вот ключи есть? Как ты подходишь к теме? Выборы сюжета. Мы, конечно, видим, что у тебя диапазон колоссальный. Сейчас вот мы говорим, в частности, о русской природе. Мы дальше пойдем уже и зарубежную твою тематику. Вот русская, средняя полоса, Орловский цикл есть у тебя очень завеликий, Валдай. То есть русские города с Золотого кольца. Как ты выбираешь вот именно, что это будет картина или это на стадии этюда? Ну, достаточно продолжительности, да, такой вот, может быть, технического сопровождения для картины.
Отвечу очень легко и просто. Я, как правило, пишу, не задумываясь, будет картина или не будет картина. Просто иногда бывает, что ты пишешь какую-то вещь довольно большую, холстик, ну, такой для этюда, нормальный размер, 60 на 80. Но всегда у тебя подготовлена папочка с картоночками на всякий случай. И вдруг какое-то облако, вдруг какое-то освещение. И вот тут очень важно проявить все мастерство. Как, знаешь, спецназовец быстро реагирует, тут перевернулся, все, так сказать. И успеть написать вот эту вот маленькую вещь этого же места, которое вот, может быть, светит вот так солнышко, только 15 минут.
Да, освещенность, она все кардинально меняет.
И все. И вот эта тема, то, что ты писал, тот этюд, он уже кажется скучнее, хотя тебе казалось, что из него может получиться большая работа. А вот это является темой. И уже потом ты ждешь отдельно, когда та или иная березка будет освещена солнышком, и ты пишешь уже, может быть, какой-то дополнительный этюд, а иногда по горячим следам все-таки у нас хорошая зрительная память, и мы ее тренируем, потому что постоянно пишем, да, так сказать, мы, что называется, в тонусе. Вот. Это помогает сделать быстро эту вещь. Но вот этот удивительный момент постоянной готовности к бою, когда кисти навострены, красочки, так сказать, надавлены, и ты иногда выходишь на пленэр, еще не зная, что тебя ждет, и откуда откроется красота. Иногда чуть-чуть расстраиваешься, что там вот как-то вроде утро было хорошее, солнышко затянуто, значит, какими-то облаками, а глядь, потом ветер разгонит это, полыхнет какой-то закат, радуга появится, и возникнет тема. Поэтому готовность этой вот к такому вот маленькому броску.
Предрасположенность, да, уже. Да. Ну, собственно говоря, многие называли вот это понятие, такое понятие вдохновения, творчество. Это высокопарно немножко, но вдохновение там, или муза, должна тебя застать уже за работой. Чайковский, когда писал, он тоже об этом говорил. То есть художник должен всегда быть в работе, тогда у него шансы повышаются. И Я бы назвал вот твой прием вот этой же терминологии, как ты сейчас говорил, военный, да, снайперским. Потому что ты очень точно и сразу берешь и тон, и цвет. Без переписывания, без у тебя нет картины мучения. Это не значит, что его не было. Это значит то, что художник не должен это демонстрировать под сермяжной какой-то работой, изнурительности. Там комары ели, дождик мочил, мороз щипал. То есть это все вторично. Если картина не появилась, это все, вот эту лирику, вот эти все претензии к внешним условиям можно оставить при себе, бабушке рассказывать. Вот. А победители не судят. То есть если у тебя все получилось, зрителю нет дела до твоих мук. Муки творчества оставь по себе. Остается только радость результата. Вот. И то, что ты умеешь сразу, вот, конечно, это колоссальный опыт, да, сразу взять и деталь, и общее, и соподчинить это все, это, конечно, у тебя выдающееся качество. Я хотел бы блоками. Это и Байкал, большой блок. Вот, это и ты там забирался даже в Западную Сибирь. То есть у тебя
Шпицберген,
география у тебя, да. Расскажи, да, до Валдая твоего любимого.
Ну, Валдай для меня вообще удивительное место, которое мне открыл отец. Это как моя деревня детства, хотя я городской мальчик, коренной москвич. Вот, каждое лето меня туда вывозили, мы снимали домик. Или иногда просто комнату у той или иной старушки, которые к нам приветливо относились. Старообрядческая, кстати, деревня Терехова под Валдаем. Вот времена изменились, старушек уже нету, красоты вот той вот поэзии деревни нету. Мне кажется, что я какой-то застал вообще 19 век, ночное, представляешь, там лошади, поля гороха, стада. Козы, куры, ну то есть какая-то жизнь, деревенские хороводы, общие праздники с гармошкой, с плясками.
Уклад жизни, да.
Да, да, то есть вот, но есть те же места, есть те же красоты, есть, наконец, удивительная какая-то духовная наполненность. Это непростое место, и оно мне просто помогает, может быть, выжить, вот, во многом. Как уже я говорил, многие художники пишут пейзаж, чтобы просто отойти, отключиться на какое-то время от житейских невзгод. Природа лечит, она помогает, а любимая природа тем более. Вот. Ну и потом, конечно, на том же Валдае есть Иверский монастырь, который, как известно, патриарх Никон строил по образу и подобию Верона. И именно для этого монастыря заказал список Иверской вратарницы Афонской. Ну, а тема святых мест православия – это же тоже, в общем, тема пейзажа. Потому что если не уметь писать пейзаж, никакая православная культура не спасет. Потому что блик на куполе должен быть сделан профессионально, должен быть рефлекс, должно быть, так сказать, это сделано грамотно.
Перейдем тогда действительно на Святую Землю. Я не знаю, кто сегодня столько воспевает Афон, допустим, Святую Землю, Иерусалим. Но ты делаешь это с какой-то такой любовью, с такой последовательностью. Ты можно назвать хронографом даже в чем-то. То есть вот буквально вот как вот у тебя встреча произошла, что вы там, ты находишь каждый раз новые смыслы. И ведь там действительно, я сам был на Афоне, действительно, это духовность, это высшая степень духовности.
Да, и потом это та удивительная красота, которую видят только вот паломники. Она не воспета ни в фотоальбомах, хотя есть хорошие подобные, так сказать, какие-то книжки. Тем более это нельзя описать. Описывают богослужение, описывают вот ту духовную составляющую, а то, что еще это происходит в каком-то совершенно удивительном по красоте месте, это должны сделать мы. И сам пейзаж Афона, вот, начиная с прямо вот от моря, конечно, чистейшего, прозрачного, и до самой вершины горы, в общем, откуда практически не встань, как ни возьми, это уже будет и тебе счастье, что ты пишешь Афон, и Господь поможет почти 100%, если видит, что ты стараешься. А точнее, на Афоне помогает, конечно, Богородица, игуменья острова.
Агиорздо, Святая гора. Дорогие друзья, мы продолжаем наше общение с Дмитрием Белюкиным. И вот блок такого духовного творчества «Святая земля», «Афон» мы продолжим в следующей передаче.